Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в нашей московской студии Дмитрий Орешкин, политолог. И мы попробуем обсудить политические тенденции 2013 года, которые могут иметь продолжение и в 2014 году сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для смс-сообщений. Вы можете задавать свои вопросы. Плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, проявляйте свою активность. Ну что ж, я в качестве повода для начала разговора, Дмитрий Борисович, использую события дня сегодняшнего. Это приговор в Екатеринбурге уральской журналистке Оксане Пановой. Ну, она известна была не только тем, что редактор сайта «Ура.ру», но и, скажем так, гражданская жена Евгения Ройзмана. Евгений Ройзман, как мы помним, был оппозиционер, выиграл выборы мэра Екатеринбурга. И, как считает ряд экспертов, вот это дело с политическим подтекстом использовалось для давления, в том числе и на него. Приговор такой, что наиболее опасные статьи сняты. Она получила 2 года условно с 3-летним испытательным сроком. Ну, и там есть еще ряд деталей. Ну, вот мы знаем, что суд в России, скажем так, не независим, подобные решения принимаются позвоночным способом. А что вы думаете вот о подобном решении? Вписывается ли оно в общую череду некоторых таких гуманистических мер российской власти?
Я это не воспринимаю как гуманистические меры, я это воспринимаю как рациональную систему. Власть, ну, совершенно не заинтересована в том, чтобы устраивать какую-то вендетту, скажем, на уровне мэра Екатеринбурга. Ну, они понимают, что у Ройзмана мало ресурсов, но есть. Поэтому, с одной стороны, они хотят его держать на крючке по имени Оксана, и они его держат на крючке. А с другой стороны, они опасаются перегнуть палку. То есть, шаг, мне кажется, очевидный. По самой тяжелой статье не сажаем, оцени, пожалуйста, но... Если что, то срок условный, если что-то с ней случится, то эти 2 года ей добавятся. Веди себя осторожно. Вот это такой стиль и уровень разговора, принятый в нынешней путинской России. Называть это гуманизацией я бы не стал, потому что...
Взяли заложника.
Ну, мягко так, вежливо, по понятиям. Но я бы назвал это продолжением приватизации государства. То есть, кто начальник, тот командует судом, полицией, прокурором. Надо будет посадим, не надо будет отпустим. Вот то же самое с Ройзманом, то самим было. То же самое с Навальным. Вроде так понимают человека, чтобы человек понял, что он стоит на острие ножа, чуть-чуть толкнешь, сядешь. Значит, сиди, веди себя хорошо. То же самое с Ходорковским, с кем угодно. Так что гуманизация...
Ну, Ходорковского так сразу посадили, без предупреждения, 10 лет он отсидел.
Он отсидел, а потом вдруг вот решили выпустить на каких-то там условиях. Ну, это отдельный разговор. Короче говоря, вся эта история, в принципе, неприятно пахнет, потому что суд должен быть независим. Если она что-то там учудила противозаконное, то вне зависимости от того, гражданская она жена мэра, не гражданская она жена мэра, она должна получить наказание. Если она ничего не делала противозаконного, то, опять же, вне зависимости, нравится это прокурору или губернатору, или не нравится, она должна быть свободной гражданкой. Вот и вся история. А у нас это инструмент давления.
И политического торга.
Ну, и то, что, ну, то же самое. Давление.
К сожалению, торга. Вот пока, по крайней мере, это показывает, что в России оправдательных приговоров как-то почти не бывает в нынешней, это тоже. Кстати говоря, там вот интересно в этом решении то, что есть еще 2-летний запрет на занятие трудовой деятельностью в средствах массовой информации, и перечисляются средства массовой информации, там и телепрограммы, и радиопрограммы, и телеканалы, и так далее. Такой вот интересный, спорный пункт, я так, честно говоря, еще не встречал в решениях судов запрета на занятие журналистской деятельностью.
Ну, в общем, это, хотя и судебное, но запрет на профессию, понятное дело, что расплывчатый. Я так понимаю, что ей запрещено быть редактором.
Не написано, нет, заниматься, ну, вот, именно трудовой деятельностью.
Если она пишет, тем она может писать простите, пожалуйста, под псевдонимом.
Трудовая деятельность – это то, что делается за плату.
За
Если
деньги.
Вы бесплатно, да. наверное, можно высказывать свое мнение.
Безусловно. В каком-нибудь блоге, интервью, ответить по телефону на вопросы журналиста. Вряд ли это можно счесть вот таким нарушением закона. Хотя, опять же, у нас в стране все возможно. У нас в стране наблюдение над выборами считается политической деятельностью. С какого рожна это наблюдение?
Власть считает.
У власти считается. Ну, то как определяется политическая деятельность в законе вот как раз об НКО? Деятельность, имеющая целью повлиять на общественное мнение с тем, чтобы оказать давление или влияние на центры принятия решений. То есть, если вы, например, хотите, чтобы понизили цену на ЖКХ или сделали ее прозрачной, и вы для этого пишете статью, то вы занимаетесь политической деятельностью.
Ну, или не воровали, например.
Да, или если вы хотите, чтобы во власти не воровали, да. Это тоже политическая деятельность. Так и здесь. Как захочет власть, так она и проинтерпретирует. Она может бабушке что-нибудь там на вокзале, которую у нее спросят по дороге на дачу, что-то рассказать, и ее могут обвинить в том, что она занимается журналистской деятельностью в любой момент. Вот эта вот расплывчатость, она всегда на руку тому, кто командует, у кого в руках клавиши и кнопки, и, конечно, не на руку тем, кто как бы есть... объект давления, в данном случае Оксана Панова. Но поскольку она женщина не маленькая, в смысле, не взрослая, не молоденькая, а уже опытный боец, она найдет кривую козу, на которую это объехать.
У нее есть ресурс, знак.ру, который, собственно, ей, так я понимаю, принадлежит. Является она главным редактором, или будет она являться там учредителем, владельцем, или еще в какой-то форме, все равно это будет ее, так сказать, вот средство массовой информации.
Единственный способ, в общем, и, наверное, самый эффективный способ борьбы вот с этой вот структурой окаменевшего администрирования – неформальные договоренности. Ты можешь никакие договора ни с кем не подписывать. Ты можешь писать бесплатно, как вы выразились, значит, соответственно, вроде как непрофессионально. А потом вдруг даже где-то что-то, кто-то тебе как-то поможет по договоренности. И вот эту штуку отследить совершенно невозможно. Так что на каждый вот этот вот наезд есть способ мягкого гражданского ответа, отойти в сторону, сменить направление удара, объехать вот всю эту железную, грохочущую, ржавую, скрипучую машину на чем-то более умном, на чем-то более гибком. Поэтому я думаю, что в данном случае мы имеем дело с протыканием вилами воды и писанием
вот
вилами на воде.
Я подумал сначала, а неплохо было бы, если бы этот приговор устоит в вышестоящей инстанции, останется этот запрет на профессию, чтобы юристы обратились в Конституционный суд, и он как-то вот разобрался, законно это, незаконно, в какой форме это должно быть сформулировано. А потом, правда, подумал, а при нынешнем Конституционном суде, может, лучше бы и он туда и не вмешивался.
Не знаю, это на самом деле они решат для себя. Важно вот что, у них есть ресурсы для того, чтобы это обращение правильно оформить и сделать его таким, чтобы его просто в корзину сразу не выбросили. Вот что важно. Обратятся очень хорошо. Посмотрим, как себя покажет Конституционный суд. Там же тоже разные люди, и не каждому приятно выглядеть совсем идиотом.
Да, ну давайте еще к сюжету о журналистике. Я вот просто отмечу одну вещь. Знаете, что мне показалось? Что вот это дело Пановой, оно показывает вообще всю опасность сегодня заниматься негосударственной журналистикой. Ну, какие-нибудь переговоры о размещении или неразмещении рекламы, да, их всегда можно как-то интерпретировать как принуждение, вымогательство какой-то сделки там и так далее. С другой стороны, опять же, если с той же истории этой журналистики, она же работала и в другом месте, выясняется, что огромное количество ресурсов, средств массовой информации сидит на игле вполне формальных отношений с местными региональными органами власти. Контракты на освещение их деятельности, там, постановка каких-то блоков на какую-то информацию и так далее. В общем, картина, прямо скажу, не очень приглядная. Вот что расстраивает. То есть от журналистики остается такая пиар-деятельность в значительной степени.
Ну, к этому привели. И, в принципе, когда Владимир Владимирович Путин начал строить вертикаль, было понятно, что к этому придет. Вот почему понятно. идеал вообще вот в глазах вертикали строителей – это когда все деньги, все ресурсы, влиятельность, структуры соединены под одной рукой в одном месте, в Кремле. Идеал Советского Союза. Значит…
Выключатели в одном кабинете.
Выключатели, ну, не в одном кабинете, но в одном месте. Там были разные тоже, не так все однозначно. Ну, короче говоря, если ты хочешь заработать денег, журналистской работы, иди туда, где тебе эти деньги дадут. А их должны давать либо в администрации президента, либо в «Газпроме», либо в «Роснефти», либо «Транснефти», либо у губернатора. Вот. Идея с независимой журналистикой, что такое независимая? Совсем независимой не бывает, да? Бывает реальная журналистика, она отличается тем, что зависима от разных источников информации, да? Полностью идеально.
И от разных хозяев.
От разных хозяев. И у человека есть возможность сравнить точку зрения А с точки зрения Б. Условно говоря, точку зрения Роснефти с точки зрения Алросы. Или там Гусинского с Березовским. Так вот это не нравится власти, потому что это разброд, шатание, ну, в наших терминах это конкуренция, а в их терминах это бардак. Значит, вот надо все подтянуть в один центр, как в Советском Союзе было. Если ты хочешь заниматься журналистикой, вступай в партию. Раз ты вступаешь в партию, серьезной журналистики, естественно, значит, ты, если что-то написал не так, тебе сразу объяснят, что ты не прав. В другой раз так объяснят, что в другой раз ты уже не напишешь.
Ну, и у нас на крайний случай всегда есть главлит, который остановит публикацию.
Ну, это, да, это вообще.
За руку схватит и снимет
с полосы. Ну, даже если главлит пропустил, все равно позовут секретаря, секретарю намылит холку, а он намылит эту холку тебе. Ну, в общем, ситуация под контролем. Работает бутылочное горлышко. Журналистов просеивают, проверяют на лояльность. И здесь то же самое, только работает в данном случае уже денежный механизм, что гораздо лучше, чем безденежный. Но все равно он работает не так чисто, как в советскую эпоху. Потому что есть люди, которые пишут не за деньги. И вот есть такие. И есть средства массовой информации, которые размещают эти тексты не за деньги. И есть читатели, которые эти тексты читают. Должен сказать, вряд ли мне, конечно, поверят, что вот наш с вами разговор тоже не за деньги идет, во всяком случае, для меня. Так что, опять же, они нас пакуют в бутылку, а мы оттуда вылезаем.
Ну, своих зато они пиарщиков награждают. Вот весь интернет кипит обсуждением назначения известного телеапологета Путина Михаила Леонтьева главным по пиару в компании, как раз которую вы упомянули, «Роснефть». Ну, правда, много сожалений, что Леонтьева не назначили, например, «Росспиртпром». Но, в конце концов...
Это уже злобствование.
Злобствование, да. В конце концов, знаете что, вот Дмитрий Киселев тоже, ему подарили место начальника вот этой зарубежной пропаганды на месте.
Не подарили, он заслужил.
Заслужил. Так и Леонтьев заслужил.
И он заслужил.
И вот я все время думаю, а ведь это же часть общего такого процесса, да? Это не только касается, там, Леонтьева, Киселева, но и некоторых других. Это раздача кормлений. В некотором смысле, конечно, это средневековье такое вот кому-то вотчину. И причем иногда с правом еще что-нибудь украсть, а иногда без права. Иногда вот, честного вот служения нужно.
В чем проблема, Михаил? Вотчинник отличается от помещика. Вотчинник, вотчина – это слово «отец», «отчизна». Это как бы мое наследственное владение. Я его улучшаю или я его ухудшаю, я в нем сижу, я о нем забочусь. Так вот, наши государи, начиная с Ивана Грозного, вотчину покоцали и уничтожили. Вместо этого стали...
Юрий в день тоже.
Да, людей испомещать. Вот тебя поместили сюда, и ты сидишь, пока царю нравишься. Да. Как только кончил служить или разонравился, так тебе пинка и пошел смерды. Или, условно говоря, значит, отбирают это поместье, потому что принадлежит оно на самом деле государю. То же самое и здесь. У Леонтьева нет вотчины в «Роснефти». У него там поместье. Ему временно дали порулить до тех пор,
пока Сечин на воеводстве.
До тех пор, да, пока Сечин на воеводстве, правильно. Но, в принципе, это та вот технология, о которой мы говорили. Заслуженным людям, верным людишкам, холопьям, им сладкий кусок, первоочередной. А ну, всем остальным прочим, ну как, друзьям все, а всем остальным закон.
Франко,
да.
Генералиссимус.
Тут как бы все очень понятно, все очень органично.
Понятна.
И, в общем, прагматично до той поры, пока у государства хватает денег. Ведь на самом деле эти вот ребята, которые сейчас командуют следствием массовой информации, они зарабатывают очень много. Это не зарплата, вот там 2, 3, 5 тысяч долларов. Это на порядок больше. И, конечно, когда такие соблазны, Ну, там, получать в год там, $1 000 000, это вполне реально для такого прикормленного журналиста. Очень трудно удержаться от соблазна.
Слава Богу. Ну, слушайте, а начальники тоже подают пример. Вот Игорь Иванович Сечин во главе с Роснефти назначил себе зарплату 138 миллионов рублей в месяц.
В месяц?
В месяц.
Скромно. Скромно,
скромно, да? Но это без, я так понимаю, самолета, резиденции, там каких-то еще радостей. Ну, вот на государевой службе.
Ну, вот мы с вами залезаем как бы в чужой карман, но просто...
Это, подождите, подождите, это карман граждан России. Мы в этот
почему?
Карман...
Это частная фирма.
Вот Роснефть? Не... Роснефть – государственная компания.
Нет, она, по-моему, ОАО, но просто со 100% владением акциями государства.
Пока принадлежат
акции
налогоплательщикам.
Короче говоря, нехорошо завидовать. Вот, значит, вот Мишлёнтьев получает свой $1 000 000 или $5 миллионов в год, и дай бог ему здоровья и крепкой печени. А вот я ничего не получаю, а вы получаете свою зарплату как журналист. Ну и дай бог здоровья. Это наш выбор. Можно было пойти туда, поскрестись лапкой в дверь, и не столько, сколько Миша. Ну, что-нибудь там бы бросили, да, так, через окошко, кость какую-нибудь поглодать. Вот тут вопрос интересный. То ли потому, что противно, то ли потому, что недостаточно вкусный кусок. Ну, не знаю. Ну, в общем, вот есть люди, которые там, а есть люди, которые не там. И ужас-то не в том, что вот это все, а ужас в том, что неинтересно. Вот люди, которые там, они так, так серьезно думают о том, как бы не потерять свое хлебное место, что уже становятся даже не пропагандистами, а какими-то попугаями. Вот заранее понятно, что Миш Леонтьев скажет, заранее понятно, что господин Киселев там произнесет. И денег любимое государство в эту публику вкладывает все больше, а отдачи от них все меньше, потому что их не слушают.
Ну,
а...
талант как-то вот, знаете, говорят, исписался, а эти изговорились.
Ну, за 20 лет все мы, конечно, не улучшаемся, но здесь процесс деградации уж слишком бьет в глаза. Хотя, конечно, не всем. Кто-то ведь смотрит и слушает, и Краулова, прости господи, смотрит.
Ну, куда деваться. Я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям трансляции на нашем сайте. Дмитрий Орешкин в эфире Радио Свобода. 8-800-222-12 телефон. Я уже вижу, что нам звонят. Что-нибудь такое мы сейчас вас спросим. Но сначала о Ходорковском.
Сейчас-то нам
да,
объяснят.
Это же не все, мы, а думает. Из Волгограда, с Алтая звонят. А, все-таки про Ходорковского. Да, уже упомянули его. Что же с Ходорковским? Вот масса версий, люди изучают, думают, почему же Путин выпустил. Ну, не потому что давление, ведь как-то давление было, шумели, толку не было. Да, ну, не потому что Германия. Ну, в конце концов, многие заступались и просили выпустить. Там и американцы, и французы, кто только не просил. Почему какой-то отставной там министр иностранных дел Геншер вдруг такой удачливый оказался? И вот сегодня очень интересная версия Андрея Илларионова. Он считает, что это такая операция самого Владимира Путина в связи с предстоящим судом в Гааге. Судом по иску акционеров ЮКОСа, ограбленных в связи с как раз захватом их собственности Роснефтью во главе с господином ныне Сечиным. И вот он пишет, у нас есть шанс стать свидетелями сделки десятилетия обмена освобождения Лебедева и Пичугина, это люди, которые связаны с Ходорковским и находятся в тюрьме, на мировое соглашение акционеров ЮКОСа с кремлевским режимом по 100-миллиардному иску. Что вы думаете об этой версии?
Я думаю, что она имеет право на существование. Я думаю также, что Путин человек, который мыслит комплексно. И мне не кажется, что есть смысл противопоставлять один мотив другому мотиву. Говорят, что Путина тревожит имидж России и его лично на Западе. И тревожит. Сильно тревожит или не слабо,
ну, хотелось бы, чтобы на Олимпиаду приехали какие-то серьезные люди.
Говорят про Олимпиаду. Есть такая версия. Значит, перед Олимпиадой тоже лучше это сделать. Конечно, имеет значение и то, что подали на $100 миллиардов иск. И, в общем-то, учитывая вот тот самый имидж, учитывая то, что там учудили с Arctic Sunrise и прочее, такой большой любви со стороны европейских или там мировых судов к России и к Владимиру Владимировичу Путину ожидать не приходится.
Кстати, у акционеров ЮКОС есть один небольшой, там на сотенку миллионов уже иск выигранный к одной из структур Роснефти. То есть это есть прецедент такой.
И Европейский суд тоже по первому делу его принял такое решение, что оно было не совсем справедливым, так скажем, да, что не, были нарушены права, например, того же Ходорковского на защиту. То есть Путин почувствовал некоторое накопление критической массы, которую надо сбросить. И как опытный спецслужбист он заранее грамотно все это разрулил. То есть была начата кампания давления, типа «Третий срок», чтобы была понятна альтернатива для Ходорковского, или третий срок, или, значит, ты вступаешь в эти переговоры. Ну, и, наверное, все это было тщательно продумано, Ходорковский все это разумно взвесил, и, наверное, Германия там вмешалась. В общем, это большие мальчики, они знают правила игры, они знают, в какой степени друг другу можно доверять, в какой нельзя доверять.
В какой самолет садиться.
Да, в какой самолет садиться, и где тебе дадут паспорт с иностранной визой. Так что, я думаю, что это решение... Ну, скажем так, к взаимному удовлетворению. Я думаю, что вопрос не исчерпан. Я думаю, что Ходорковский в самом расцвете сил, он моложе Путина на 10 лет, у него еще впереди большой запас времени, и он свое возьмет. Другой вопрос, что Владимир Путин, как человек очень такой прагматически мыслящий, он понимает, что главное, чтобы Ходорковский там был без денег. Вот это главная задача. Думаю, что это у него не получится. Ходорковский не Борис Абрамович, где-то у него деньги есть, достаточные для того, чтобы влиять на ситуацию.
У Березовского тоже деньги были, другое дело, что распорядился он ими неудачно, и судьба у него печальная. Ну, его урок, в конце концов, вот, будет воспринят, наверное, тоже.
Ну да, но возвращаясь к Ходорковскому, я во всей этой истории, вся эта история, мне кажется, сильно рейтинг России и Владимира Путина не поднимет, потому что от нее слишком сильно пахнет такими закулисными разборками, слишком там все взвешено, связано.
Ну, Ходорковский ведет себя очень аккуратно, смотрите, говорит, про умного Путина говорит.
Слушайте,
хотя мы тоже не говорим про
глупого
Путина.
За 10 лет в тюрьме ты научаешься быть аккуратным, умным и сдержанным.
А про Кавказ?
Вот это,
воевать
это,
за Кавказ.
Это интересно, потому что на самом деле в этом повтор того, что в свое время говорил Чубайс, когда он говорил, что на Кавказе возрождается российская армия. Я думаю, что он искренне так думает, Ходорковский, насколько я могу судить из общения с ним. Мне кажется, что он искренен в этом деле. И многие очень искренне. На самом деле, когда Путин вел войну на Кавказе и победил на Кавказе, Россия была в своем большинстве искренне ему признательна. Он подавил этот самый очаг сепаратизма, он не отдал ни пяди русской земли, щедро политой кровью наших солдат и так далее и тому подобное.
И создал новую Чечню, которая живет по своим законам шариата.
Да, теперь это как... Некоторым было ясно и тогда, что этим кончится. Некоторые и тогда говорили, что из Чечни насилие расползется по всему Северному Кавказу и дальше. Вот сейчас мы эту картинку наблюдаем. Но тогда этих некоторых не слушали. И это вполне органично, потому что мало ли кто чего говорит. Вот прошло 10 лет, и мы сейчас это видим своими глазами.
И теперь надо принимать закон о запрете пропаганды сепаратизма, чтобы некоторые люди не раскручивали тему «хватит кормить Кавказ».
Безусловно, и это тоже. А все равно будет подниматься эта тема, обнести все это дело к бетонным заборам, облить керосином, выжечь дотла, отрезать и забыть. Ну, и это будет с каждым годом усиливаться, потому что насилие расползается, людей убивают в еженедельном режиме в рамках упрочения стабильности. И происходит то, что происходит, вне зависимости от того, что люди об этом думали или хотели думать. Те же самые или их близкие родственники, люди, которые 10 лет назад орали, там, не отдадим ни пяди, сейчас говорят, откуда их столько понаехало. И они не видят в этом противоречия. Хотя, на самом деле, ребят, вот от того, что вы в свое время не дали, там, скажем, вполне вменяемому генералу Дудаеву, который был генералом советской армии и, в общем, требовал гораздо меньшего, чем нынешний Кадыров, вы же ему не дали там той доли самостоятельности, которую он просил, получили взамен Кадырова. Ну, а виноваты, конечно, кто? Либералы виноваты, которые об этом говорили.
Ну, и те, кто теперь, вот как выражаются, понаехал.
Ну, да. Мигранты, а Ходорковский, виноваты. Я думаю, искренне искренне верят, что да, державу надо держать. Кстати говоря, в этом есть своя резона. Если уйти из Чечни, мы там немедленно получим, вот это тут 100% понятно, мы там немедленно получим гнездо самого безумного ваххабизма, который будет влиять на ближний Кавказский район.
Или не получим.
Я думаю, получим, потому что...
Потому что Кадыров просто вырежет всех и вся, а сейчас пока он сдерживается.
А почему вы думаете, что его не вырежут?
Ну, никто же не знает, что будет, понимаете?
Ну, в любом случае, резня там будет.
А уже после ухода французов до гражданской войны просуществовал в довольно стабильном таком авторитарном режиме лет этак 20. А потом разморозился и началась резня.
И так везде. И в Кении после ухода англичан лет на 30 хватило. Я не знаю, сколько хватит Кадырова в освободившейся Чечне.
Просто Ходорковский боится вот этого исхода. И эмоционально
он все-таки державник. Он все-таки советский человек. И на самом деле это трудно преодолеть в себе. И это сам, даже рационально это не определяется. Это с возрастом меняется. Я по себе сужу. Потому что мне тоже казалось, что Советский Союз это то, что надо сохранить. И Россия это то, что надо защитить. Вот эти границы, ну, действительно, мы за них воевали. И только вот лет через 10 я начинаю думать, а может быть, это была ошибка. Понимаете, но мне надо было эти 10 лет прожить.
Ну, другие-то и так думают. Вот про Украину, например, когда мы видим какие-то опросы, связанные с Майданом, с событиями в Украине. В общем, официальную эту версию люди поддерживают, как бы, что это там какими-то злобными силами все организовано. Правда, когда власть хочет заплатить, значит, украинской власти, чтобы она в Европу не двигалась, тут же они начинают волноваться и говорить, что жалко как-то все-таки 15 миллиардов-то отдать непонятно за что.
И, ну, правильно. Так вот в этом-то и на самом деле и гвоздь проблемы, потому что люди медленно, с очень разной скоростью, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее, кто-то вообще никогда, осознают одну очень простую проблему, что деньги в стране они зарабатывают. Деньги не с неба падают. И там, если у нас 70 миллионов, так вот грубо, рынок труда, 70 миллионов трудоспособного активного населения, то разделив 15 миллиардов на эти 70 миллионов, мы получаем 200 с небольшим долларов на нос. То есть у каждого трудящегося из кармана вынули 200 долларов, ну, грубо говоря, 7 тысяч рублей.
Ну, еще и на Белоруссию вынули.
Да, значит, и отдали туда. Кому-то это кажется нормальным, а кому-то это кажется обидным, и дело даже не в количестве денег, а в том, что не спросились, а взяли и отдали. А еще кто-то третий подумает, а что мы таким образом купили? Через год Янукович эти деньги промотает, и перед выборами придет опять к России и скажет, значит...
А может, и не придет, может, к Европе придет.
Ну, его-то идеи понятны, сидеть на заборе...
Но опыт Александра Григорьевича Лукашенко,
он заманчив. Да. Но другое дело, что Александр Григорьевич всю Белоруссию держит в своей мозолистой руке, а у Януковича это не получается, до Запада он не может дотянуть. Но идея это...
Так не переизберут, если Янукович, вот а вот деньги-то в распыл?
Вот, честно говоря, я думаю, что его не переизберут. И деньги эти ухнули без смысла и цели. Просто куплено за них чисто локальное удовольствие для тех людей, которые думают, что таким образом мы дали Европе по сапатке. Ну, дали. А через год все равно Янукович пойдет туда же, или для того, чтобы напугать Кремль, и чтобы опять из него выбить бабок, или потому что ему действительно так или иначе надо проводить модификацию. Трагедия, с моей точки зрения, заключается в том, что мы тратим
свои деньги. Мы или Владимир Владимирович Путин?
Владимир Владимирович. Ну, я по советской манере говорю, мы как страна.
То есть
Владимир
вы
Владимирович Путин, да, тратит эти деньги для того, чтобы не позволить украинской экономике модифицироваться и стать менее энергозависимой. То есть мы при этом, скажем, «Газпром» сбрасывает цену на газ для Украины, своего одного из основных потребителей газа, на треть. И что характерно, до этого же тот же «Газпром» на треть уменьшает свою собственную инвестиционную составляющую. То есть сокращают научные исследования, бурение, закупки оборудования, рабочие места и так далее. То есть мы, Россия, уж извините, тратим эти деньги на то, чтобы не дать развиться соседям, чтобы они по-прежнему зависели от нашего газа.
Себе глаз.
Да, потому
мы
что,
себе тоже.
Потому что чехи, словаки, прибалты, поляки платят за газ европейскую цену.
И ничего.
И ничего. И более того, они и платят своим трудящимся в два раза больше, чем Белоруссия или Украина. Вот в чем парадокс-то. Потому что они модернизировались, они прошли эту мучительную фазу деиндустриализации, перехода на постиндустриальные там, и прочие основы развития. А Украины и Беларуси еще нет. Поэтому они сильнейшим образом зависят от... У них энергоемкая, неэффективная промышленность. Они сильнейшим образом зависят от газовых поставок. Европа тоже зависит, но по-другому. И если ей, в принципе, уже без разницы, где покупать газ, в Норвегии, или там сжиженный газ из какого-нибудь, из каких-нибудь Эмиратов, или газ из России. И в этом смысле Россия уже ничего там диктовать не может. А вот ближайшим соседям может диктовать и хочет законсервировать дряхлую структуру вот этих самых промышленной и экономической ситуации в Беларуси и на Украине. То есть мы тратим свои деньги для того, чтобы им не дать модифицироваться. И сами, естественно, не модифицируемся, потому что нам не хватает этих денег самим для того, чтобы купить
вот
новое оборудование.
Вот где вредители-то засели.
В общем, по-сталински, если рассуждают, то да, это в некотором смысле саботаж.
Хорошо, давайте мы дадим пару вопросов задать слушателям. Юрий Владимирович из Волгограда, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, наверное, хотел бы направить передачу немножечко в другое русло, не знаю, входит ли это. Вот я бы хотел бы, чтобы на этой передаче была бы обсуждена роль духовенства всех конфессий в участии политического преследования оппозиции. Вот это первый вопрос.
Давайте одним ограничимся, потому что у нас тут очередь стоит желающих. А я вот про духовенство могу сказать, что я не знаю, как они там кого преследуют, но скандал вот на наших глазах сейчас развивается в связи с диаконом Кураевым и его призывами очистить церковь от, как он выражается, там, голубой скверны, ну, просто-напросто... чрезвычайный, да, все шумнее и шумнее, там его уволили, он разоблачает, ему про церковный суд уже напоминают. В общем, что-то нехорошее на Рождество произошло, а, Дмитрий Борисович?
Вы знаете, я очень с большим уважением отношусь к религии, к православной в частности, просто потому, что мы так или иначе все к ней привязаны, сознаем мы это или не сознаем. То, что все церковные структуры во всех странах, особенно жестко целибатные, так или иначе связаны с некоторой голубизной, давно ни для кого не секрет. Но тут простая логика. В монастыри идут люди, которые инстинктивно боятся женщин или не любят женщин. Среди них повышенная доля тех людей, которые, может быть, даже не отдавая себе отчета, по непонятным для них причинам, женщин или страшатся, или брезгуют ими. Это так называемый латентный гомосексуализм. И среди них, естественно, есть гомосексуалы. Просто. Пожалуйста, вам сколько угодно таких случаев в католической церкви. И, конечно, они были в православной. До поры до времени об этом молчали. Я не знаю, почему Андрей Кураев сейчас эту тему выволок на поверхность. В общем-то...
утверждает, что ошибся.
Ну, наверное, не знаю.
Меня, принял честно говоря, какую-то одну историю за сигнал, что вот началось, можно их всех разоблачать.
Мне кажется, что вот как-то это не совсем кстати. То есть, да, это есть, несомненно. И именно поэтому, как, между прочим, и в прочих сугубо мужских коллективах. Армия. Об этом как бы не говорят, но всякий, кто был в казарме, он знает, что там только разговоров, кто кого нагнул, там тюрьма, вот вся эта тоже проблематика гомосексуальная, церковь, да, да. Другой вопрос, что ведь мы не мучимся сейчас с тюремными этими проблемами и с армейскими этими проблемами. И не рассматриваем там тюрьму как источник гомосексуализма. Другие есть проблемы у тюрьмы. Что там бьют, что там... Не то, что другие, а более важные проблемы. Ну и с церковью тоже. Мне, например, гораздо больше кажется опасным, противным и отвратительным голубизна не в смысле гомосексуальных проблем, а голубизна в смысле погон.
Под рясами?
Которые торчат из подряд слишком очевидно. Вот когда церковь служит не человеческим нуждам, когда она не то, чтобы помогает человеку найти равновесие, приобрести смысл жизни, поверить, что он живет не только вот сиюминутно, а от него что-то останется и на лице земли, и там где-то еще. Вот это функция церкви, помочь, гуманистическая функция. И, черт возьми, мне не важно, если священник это выполняет, то мне не важно, кто он там внутри. Он, по идее, он все равно целибатный, особенно высшие иерархии, они быть выше этого. Так вот, какая там его политическая, не политическая, а сексуальная ориентация, мне глубоко наплевать, если он помогает людям обрести духовное равновесие. А вот если он помогает спецслужбам контролировать процесс, если он заменяет позицию партийного какого-то идеолога, который говорит, вот это правильно, вот это неправильно, а вот это враги.
Ну, когда церковь становится подотделом пропаганды.
Идеологическим отделом ЦК КПСС. Вот это, мне кажется, отвратительно, вредно, губительно, гораздо в большей степени, чем там половые проблемы. Да черт бы с ними.
Ну, политического подтекста вы в этом скандале большого не видите. Вот так случилось, одного обидели, он шумит, пользуется тем, что эта тема такая острая, закон тут приняли, или отвратительный.
Или нам с вами придется сделать вывод, что, если политический подтекст, что дьякона Кураева подкупил Госдеп, или он хочет там занять место патриарха, или еще что-то. Я думаю, что здесь, опять же, много факторов. Его обидели. Он давно об этом намекал, говорил, и тут, значит, его прорвало. Ну и вообще-то, в конце концов, действительно отвратительно, когда в Госдуме вот все эти самые патриоты, вдруг ставшие православными, еще недавно бывшие столь же правоверными коммунистами, они, значит, находят себе врагов в виде этих самых геев и лесбиянок, а почему-то сейчас молчат. Вот я не вижу негодующего рева со стороны господина Милонова, да, который...
Ну, Мизулина там, есть еще.
И да, со стороны госпожи Мизулиной, ведь это действительно факты.
Тем более, что там не просто это, да, а там речь идет о вещах, связанных, ну, в некотором смысле, с уголовщиной, то есть с понуждением.
Да, там насилие было.
Насилие, понуждение и так далее. То есть это не вопрос только церковный. В данном случае это вопрос, мягко говоря, для расследования и государственных структур. Было там что-то такое, связанное с уголовным кодексом или нет, вот пусть разберутся, поговорят с Кураевым, там с тем, кто бы...
Нет, на кого они ссылаются. Кураева будут запугивать, задавливать.
Ну, про церковный суд уже вспомнили. В общем, история такая, конечно, печальная, и лицемерие ее
вот это самое
очевидно.
Отвратительное. Поп все-таки должен быть, ну, честным. Вот если он так вот тупо, откровенно врет, там, замазывает часы у себя на запястье, там, изображает из себя еще там что-то, вот такого, ну, это не поп. Это жулик идеологический, которому не может быть доверия, которому нет смысла исповедоваться, потому что он твою исповедь, если надо, стремительно донесет в ФСБ и будет этим счастлив. Вот в этом смысле мне просто досадно, что религию, которую я искренне уважаю, испоганили. Не через голубые проблемы, а через голубые погоны.
Дмитрий Орешкин в эфире «Радио Свобода». Давайте еще возьмем вопрос. Владимир из Алтайского края, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич и Михаил, я вот хотел бы привлечь ваше внимание к табуированным темам. Вот вы вначале сказали, те, которые будут определять как тенденции 14-го и последующих лет. Конкретнее. Автомобиль – источник опасности. А вот автомобиль с правым рулем на наших российских дорогах – это, по-моему, источник не двойной, а тройной опасности.
Ну, у нас как-то... же не автомобильная программа, правда? Давайте мы вам позовем какого-нибудь эксперта по автомобильным вопросам. Но, насколько я помню, все-таки автомобили с правым рулем, они не больше аварий совершают, особенно на Дальнем Востоке, чем автомобили, так сказать, обычные. Ну, когда-нибудь это изживется, люди станут богаче.
Меня больше волнует проблема пьянства за рулем, неважно, за правым
или
за левым.
Ну, здесь вы, значит, с представителем «Единой России» сходитесь, которые
да.
мужественно борются, пытаются новые и новые запреты, новые и новые ограничения ввести, и что-то такое, ну, я не знаю, я не вижу большого эффекта.
Нет, меня вот... дело в эффект. Я говорю, что проблема есть.
Проблема есть. Да. Давайте мы еще одну тему затронем. Вот теракт в Волгограде. Два взрыва, до этого был еще один теракт. Странная такая была... Помните реакция в свое время на Беслан, да? Теракт, дети погибли, ужас. и отмена выборов губернаторов. Вот сейчас два теракта, власть реагировала оригинально, запрет на провоз любой жидкости в ручной кладе в самолетах. Ну, есть надежда, что этим и ограничится?
Нет, этим не ограничится, еще чем-нибудь запретят. Ну, собственно, уже запретили там что-то вокруг Сочи.
Ну, там зона.
Ну да, зона.
Зона, забор, проверки.
Тут вот я вижу две проблемы. Во-первых, меня пугает и раздражает откровенное вранье спецслужб. Ведь после первого взрыва в Волгограде там нашли какого-то Соколова, кажется, по фамилии, да? Никаких намеков. Который загадочным образом, будучи осажденным в каком-то там доме, между выстрелами признался, что это именно он организовал этот самый взрыв, и его сразу же благополучно ухлопали. Там были какие-то чудовищно смутные истории с двумя паспортами этой самой дамы, которая организовывала эти взрывы. То есть понятно, что это все какая-то была разводиловская спецслужбистская операция, смысл которой заключался в том, что виновники найдены, нейтрализованы, уничтожены. Все в порядке.
Не волнуйтесь.
Не волнуйтесь. И через пару месяцев еще два взрыва. То есть обманывали и трудящихся нас с вами, обманывали, видимо, и вышестоящее начальство, потому что еще два раза две бомбы взорвались, и не факт, что на этом остановилось. Отсюда вывод. Спецслужбы неэффективны. А отсюда следующий вывод. Они будут говорить, что им нужны новые права и еще больше финансирования. Расширяйте права по отслеживанию и давайте еще больше денег. Поэтому у меня вопрос. А когда вы брались за решение этой задачи, вы понимали объем финансирования, который вам дали? Видимо, понимали. Вы понимали сложность задач, которые перед вами стоят? Опять же, понимали. Не справились? Вот это, на этот вопрос они не отвечают. Они говорят про происки, они говорят про теорию заговора, про все что угодно они говорят, кроме того, чтобы поговорить о своей собственной компетентности.
Знаете, тут вот Иосиф написал нам, полиция участвует в политических преследованиях оппозиции, не отвлекает ли это от борьбы с преступностью? Ну, наверняка это, ресурсы
немножко тратятся. Да, но дело не в этом, дело хуже. Дело в том, что силовые структуры, в принципе, поскольку они приватизированы конкретными лицами во главе государства, не то чтобы отвлекаются, а их первоочередная задача – охранять покой и безопасность вот этих самых лиц. Поэтому, поскольку лица основную угрозу своему благополучию видят как раз в оппозиции, то, естественно, и полиция, и спецслужба работают с оппозицией. И это главная их задача. Если там взорвут полтора десятка волгоградцев, ну, печальный факт, конечно, но ведь это не каких-нибудь генералов взорвали. Ничего страшного, бабы новые народят. Вот такая вот примерная логика. Чтобы было понятно, обратить внимание на гаишников. Первичная их доля, должность, обязанность – это обеспечить проезд машины с мигалками. Вот едет какой-нибудь там кортеж, все на обочину, всем снять шапки, встать на колени и молиться. Это первая задача. И уж во вторую очередь, если нет начальников, то так и быть, они будут заниматься регулированием рабочего автомобильного движения со стрижкой взяток и так далее. А в первую очередь пропустить начальство. И здесь то же самое. Первая задача всех силовых структур – обеспечить безопасность, благополучие, стабильность людей, которые стоят во главе режима. Комитет назывался Комитетом государственной безопасности. Государственный. Не общественный, не гражданский, не народный какой-либо. Именно государственный.
А вот теперь надо называть Комитет элитной безопасности.
Ну,
есть, кстати, Федеральная служба охраны. Вот к ней
есть Федеральная служба охраны, есть Федеральная служба слово. Безопасности, есть антитеррористический комитет. Бог знает, чего только там нет. А взрывы взрываются, и люди гибнут. Вот зарезали там 6 человек в Ставропольском крае. На самом деле, по справедливости, руководителей спецслужб надо было бы вежливо попросить в отставку. Мне кажется, в такой ситуации. Нет, этого и близко нет, потому что власть так устроена, что она опирается вот на этих людей. Обидеть этих людей она не может. Собственно говоря, непонятно, где сама власть кончается и где эти люди начинаются. И заботятся они в первую очередь о себе, а не о нас с вами грешных. При этом на наши налоги. Вот, и опять же, все больше людей начинают понимать, что, в общем-то, все эти замечательные товарищи обеспечивают свою безопасность и безопасность своего государства, или, как вы выразились, своих элит за наши деньги. они обеспечивают политическую безопасность господина Януковича за наши деньги. За те же самые 15 миллиардов.
Александр Григорьевич Лукашенко.
И Лукашенко, и Владимир Владимировича Путина, и Владимира Евгеньевича Чурова, который считает голоса так, чтобы обеспечить безопасность Владимиру Владимировичу Путину. Тоже они все обеспечивают за счет наших с вами налоговых отчислений. Вот эта тягостная мысль зреет в мозжечке у уважаемых соотечественников, и раньше или позже созреет. И это очень хорошо, потому что мы не подданные, мы были подданными, а понемножку мы становимся налогоплательщиками. Понемножку. Мы начинаем сознавать себя как налогоплательщики. И мы начинаем понимать, что весь этот цирк и весь этот зоопарк содержится за наши деньги. И, в общем-то говоря, он должен работать на нас. Вот власть пока этого не понимает. И большее число избирателей, значительное число избирателей пока тоже не понимает, но поймет.
Юрий Борисович, я вас верну все-таки к оппозиции. Когда я объявил в Фейсбуке нашу программу и задал там вопрос, умиротворила ли власть оппозицию, кто-то мне написал, что вообще есть ли эта оппозиция, ну и насчет умиротворения тоже было бы неплохо высказаться, поскольку часть оппозиционеров считает, что это благодаря их воздействию Путин действительно кого-то помиловал, кого-то амнистировал, кого-то выпустил, ну и слава богу, может и дальше так дело пойдет.
Михаил, вы знаете, я много общаюсь с людьми из оппозиции.
Она есть.
Ну, есть люди, которым не нравится Путин, так это назовем, да? Угу. В том числе и мне. Он не нравится, хотя я не
которые
являюсь...
Которые считают, что страна идет неверным путем.
Да, ну, скажем
это
так.
Вопрос.
Но оппозиция – это все-таки политическая структура, которая что-то из себя представляет в качестве альтернативы такой конкретной, а не просто выражает...
А
некоторые...
вот Навальный есть, он
ну,
не
вот
альтернатива?
Ну, вот он оппозиция, да, мне кажется, да. А я не оппозиция, потому что я в политические игры не играю, я просто пытаюсь понять, как все происходит.
Ну, хорошо, давайте наблюдение да. за
так, значит,
оппозицией.
Значит, вот про оппозицию... Позицию про то, кто дальше кинул и больше потянул. Всегда люди, тем более занятые политической тусовкой, уверены, что они вносят самый главный вклад. Вот есть люди живые, которые искренне верят, что Советский Союз опрокинули, там, например, Амальрик, который написал, что Советский Союз распадется. Или те семеро очень смелых, отчаянно смелых людей, которые вышли в 68-м году на площадь. Да? Я думаю, что Советский Союз опрокинул весь набор факторов. Там дико неэффективная экономическая система, отсутствие уважения к своему народу, ну, много чего. Неэффективность межнациональных отношений и так далее. А есть люди, которые думают по-другому. Ну, дай бог здоровья. Конечно, сейчас есть люди, которые говорят, это я надавил на Путина, он меня испугался и выпустил Ходорковского.
Мне кажется, или прислушался к моим аргументам.
Ну да. Мне кажется, это... очень по-человечески и не очень умно. Потому что, на самом деле, Путин прагматик. Он слушается только тех, у кого есть в руке дубина, способная нанести ему серьезный ущерб.
Так что не надо давить, получается?
Надо, абсолютно.
Не надо с ним говорить?
И надо с ним... Да, Господи, кому вы это говорите?
Да вы с Медведевым говорили, вот вас до сих пор попрекают. Говорили, говорили.
Что, и правильно делали. Более того, я считаю, что...
коллаборациониста позвали.
Да, я есть коллаборационист. Я считаю, что с властью надо взаимодействовать, там, надо нее додавить, и только так чего-то можно добиться. Кто именно там положил последнюю гильку на эти весы, я не знаю. Потому что давил Геншер, давил Запад, давили юкосовские акционеры из-за рубежа, давили люди, которые...
Ну, вот, и те, кто на митинги выходил.
И те, кто на митинги выходил, и те, кто писал. Каждый по-своему. Теперь говорить, кто больше всех надавил, мне кажется, это очень глупо.
Хотелось бы, чтобы это дальше продолжалось. Вот людей судят по болотному делу, например, процесс-то не закончен, там конечно, часть выпустили, а часть нет.
Ну,
есть другие люди, которые попали в тюрьму.
Но Путин, он же человек расчета. Он же вот знает, что вот... Вот я этих выпущу, семерых, а остальных придержу. Вот эта вот мелкотравчатость, она вызывает какую-то... Она какая-то ненациональная, не русская. Ну, все-таки был бы русский, был бы пошире, так скажем. То есть я не хочу ничего сказать про его национальность. Я хочу сказать, что душа какая-то
узковата,
вот, не наша. Да, вот какой-то в этом есть...
Немец в Кремле, кто-то написал. Саша.
Ну, может быть, да. Может быть, в этом что-то есть. Вот действительно, он взвешивает все аккуратненько на весах. Вот Ходорковского выпустили, а этих попридержим. Это как-то душе неприятно на это наблюдать. Но мы же наблюдатели, мы видим, что да, вот он такой. Соответственно, на него надо давить разными способами. Напирайте Бога ради на него со всех сторон. Не попробовать ли сзади, там всего слабее он. Как Александр Сергеевич Пушкин писал про князя Голицына. Так вот, надо давить, надо взаимодействовать, надо терпеть, надо использовать все возможные методы.
Они тоже научились в Кремле, видите, разводить какие-то конфликты. Ну, сейчас получше получается даже, чем у Суркова, поталантливее.
Вы знаете, что я вам скажу?
Поинтеллигентнее.
Да, я в стране Советов большую часть жизни прожил. И вот по сравнению с тем, что было тогда, сейчас очевидный прогресс.
Все, на этом остановились. Я знаю эту тему, это долго можно говорить. Игорь из Москвы, короткий вопрос, пожалуйста.
Короткий, да. Мой вопрос только такой, что я думаю, что это уже положительно, что Ходорковский на свободе. И что, конечно, давили. Я слышал, что и президент Германии давил. И что это, конечно, вынужденный шаг. Это мое мнение. А то, что говорит Ходорковский, я думаю, что после тюрьмы он сказать что-то очень много не может.
Ну, наверное, вы правы.
Я согласен.
Да, хорошее мнение, может быть, и правильное. Хорошо, еще буквально там пара маленьких вопросов. Обратили внимание, что у нас досрочные выборы мэра Новосибирска намечаются, да? С чего бы это?
Я думаю, что это проблема, вот опять же, того самого давления. Власть чувствует, что в Москве она проиграла, по большому счету. Навального, которого, значит, говорили, что он маргинальный, что он такой-сякой, что за него 3% офисных хомячков, набрал, по официальным данным, 27,2%, а по честным данным 28 с какими-то копейками. Там, где было наблюдение, там он получил больше. При этом вышли тысячи людей наблюдать за вот этими самыми подсчетом голосов. И я отчасти ставлю это и себе в заслугу тоже.
Ну, дальше, а может быть, идея-то в том, чтобы вот оппозиционеров каких-то, да, их пристроить туда на муниципальный уровень.
Богу,
вот
знаете,
тот же Илья Пономарев сказал, буду баллотироваться,
да.
А они раз ему поляну открывают.
Хорошо, и дай бог здоровья. На самом деле, это гораздо лучше, чем терпеть до того момента, когда друг друга резать начнут. Пусть Илья Пономарев избирается, и если он сможет организовать хорошее наблюдение на участках, дай бог ему здоровья и удачи. Хотя я, например, не люблю левых, я правый, да, политик по-своему, а Илья Пономарев левый. Но неважно, народ надо уважать.
Левый-то левый, но за демократию.
Ну да.
Такой современный
если
левый.
Если его выберут там, дай бог здоровья, потому что он будет работать в интересах тех людей, которые его выбрали, а не в интересах того административного ресурса, который его назначил. Есть все-таки разница. Так что и власть это понимает. И она, конечно, она кооптирует. Покупает.
То есть она начала это делать,
да,
это уже не было.
Сначала она пугала Пономарева. Посадим там, ты на 7 миллионов что-то украл, да, в Сколково.
Ну,
правильно
там,
это было?
Взял.
Теперь
поносить.
Она ему, обычная, опять же, путинская манера. Сначала напугать, потом отступить.
Нет, сначала дать, а потом сказать, ну,
нет,
ты украл.
Сначала напугать, сначала грозить.
Но деньги-то он брал, сами понимаете, с разрешения кого-то там.
Ну да, ну так все делается, чтобы на каждого был компромат. Вот, значит, его сейчас этим компроматом пугнули, а теперь, значит, говорят, давай попробуй. Ну, дай бог здоровья, пусть попробуют. Именно так власть и меняется. Только я не думаю, что смысл моей жизни или кого-то еще, там, свалить Путина. Смысл моей жизни – улучшить ситуацию в России. Поэтому я думаю, что улучшать ее можно только медленно, потому что все, что делается быстро у нас в стране, это всегда делается к худу. К добру делаются только очень медленные, отвратительно медленные изменения. Вот мне кажется,
что, получается, так. Что за десятилетия Владимир Путин стал умнее, что ли?
Он стал более... Он находится в более узком коридоре возможностей, потому что на него давят, коридор сужается. И он бы, может, и хотел кому-то башку проломить, но по некоторым причинам не может себе позволить этого удовольствия. И вот в этом-то и есть та перемена, которая произошла за последние 50 лет в нашем Отечестве.
То есть по сравнению со Сталиным.
Тогда башку проламывали ледорубом за милую душу и без проблем. Сейчас... Тоже проламывают, между прочим, если мы вспомним ту же самую Чечню, да?
Но, или Политковскую.
Ну, я, естественно, да.
Могут где-нибудь.
Но, во-первых, это все-таки довольно небольшая территория. И, во-вторых, это, конечно, на порядке, в тысячи, в десятки тысяч раз меньше, чем тогда. Вот только так прогресс, мне кажется, и осуществляется. Уж извините, я, конечно, понимаю, что есть люди, которые хотят быстро и всего. я человек старый и больной, я понимаю так, что быстро и все не бывает, а если бывает, то только какое-то ненастоящее.
Да, видимо, все-таки им хочется стоять на Олимпиаде на трибуне не в одиночку, а потом еще до чемпионата мира дожить и порадоваться вместе с мировой общественностью. Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. А передачу эту «Лицом к событию» вел сегодня Михаил Соколов. Всего доброго.